Глава 30. Солу снился сон, преследовавший его с тех пор, как Рахиль заболела болезнью Мерлина. Он шел по огромному залу, где колонны, похожие на секвойи, терялись во мраке, а откуда-то из запредельной выси падали столбы алого света. Что-то гудело и трещало, словно отголоски гигантского пожара, пожиравшего целые миры. Впереди пылали два багровых овала. Солу было знакомо это место. Он знал, что впереди окажется алтарь, а на нем лежащая без сознания Рахиль, такая, какой она была в 26 лет. Потом он услышит требующий голос. Сол вышел на низкую галерею и увидел внизу то, что знал уже наизусть. Его дочь, женщина, которая, попрощавшись с ним и Сарой, отправилась на неведомую планету Гиперион собирать материал для диссертации, лежала обнаженная на каменной плите. Над нею плавали два багровых шара, зрачки Шрайка. Рядом с Рахилью на алтаре лежал длинный кривой нож, сделанный из заточенной человеческой кости. Раздался голос.
«Сол, возьми дочь твою». «Единственную твою, которую ты любишь, Рахиль, и отправляйся в мир, называемый Гиперион, и там принеси ее во всесожжение в месте, о котором я скажу тебе».
Руки Сола дрожали от ненависти и горя. Он рванул на себе волосы и прокричал в темноту слова, которые столько раз уже срывались с его губ.
«Больше не будет жертвоприношений, ни детей, ни родителей. Жертв больше не будет. Время повиновения и искупления кончилось. Помоги нам, если ты друг, или убирайся!»
В предыдущих снах после этого ответа он оставался один. Завывал ветер, ужасные шаги удалялись во тьму. Но на этот раз сон продолжался. Алтарь закачался и внезапно опустел, на нем остался лишь костяной нож. В вышине еще плавали два багровых шара, рубины с планету величиной, налитые огнем.
«Выслушай меня, Сол!» — раздался голос. Теперь он не гремел из далекой выси, а ввинчивался Солу в самое ухо. «От твоего выбора зависит будущее человечества. Если ты не можешь принести Рахиль в жертву из покорности, сделай это из любви!»
Сол услышал от своей совести ответ, еще не успев облечь его в слова. «Жертвоприношений больше не будет. Время истекло. Человечество достаточно настрадалось из-за своей любви к богам и долгих поисков Бога». Он вспомнил о том, как евреи издавна вели переговоры с Богом, жаловались, спорили с Ним, проклинали Его несправедливость, но всегда, всегда и любой ценой возвращались под ярмо покорности. Целые поколения, погибшие в печах ненависти. Будущие поколения, изуродованные холодным огнем радиации и возродившиеся ненавистью. Не сейчас и никогда больше.
«Согласись, папа!»
К его руке прикоснулись тонкие пальчики. Сол вздрогнул, рядом стояла Рахиль. Не младенец, не взрослая женщина, а 8-летняя девочка, какой она была дважды, когда взрослела и когда делалась все меньше из-за болезни Мерлина. Рахиль с ее светло-каштановыми волосами, собранными в аккуратный хвостик. Худенькая фигурка в домашнем джинсовом платьице и пестрых кроссовках. Сол взял ее руку, сжал крепко, но бережно, и почувствовал ответное пожатие. Это был не призрак и не жестокая шутка Шрайка. Это была его дочь.
«Согласись, папа».
Сол уже покончил с Авраамовой проблемой повиновения. Повиновение как основа отношений между человечеством и его божеством изжило себя. Но как быть, если сам предназначенный в жертву ребенок просит повиноваться Господнему капризу? Сол опустился на одно колено перед дочерью и раскрыл ей свои объятия.
«Рахиль!» Она горячо обняла его, как всегда обнимала, потерлась подбородком о его плечо, ласково погладила по спине и прошептала на ухо:
«Пожалуйста, папа, мы должны согласиться».
Сол не отпускал ее от себя. Вокруг его шеи обвивались тонкие ручки, к его щеке прижалось теплое личико. Он беззвучно плакал, короткая бородка совсем вымокла, глаза ничего не видели от слез, но чтобы смахнуть их, нужно было хоть на секунду отстранить от себя дочь.
«Я люблю тебя, папочка», —
прошептала Рахиль. Тогда он поднялся, вытер лицо ладонью и, крепко держа Рахиль за руку, начал медленно спускаться с нею к ожидающему их внизу алтарю. Сол проснулся с ощущением, что куда-то падает, и схватился за ребенка. Рахиль спала на его груди со сжатыми кулачками, засунув большой палец в рот, но когда он вскинулся, с громким плачем проснулась. Сол вскочил, отбросив в сторону одеяло и плащ, и крепко прижал к себе дочь. Было уже совсем светло, и если утро, то позднее. Пока они спали, ночная темнота рассеялась, и солнечные лучи, проникнув в долину, осветили гробницы. Сфинкс нависал над ними, словно хищный зверь, расставивший могучие передние лапы по обе стороны лестницы, на которой они ночевали. Рахиль зашлась в крики. Ее личико исказило гримаса страха и недовольства. Ей передался испуг отца, и к тому же она была голодна. Сол поднялся на крыльцо сфинкса, сменил девочке пеленки, разогрел один из последних пакетов детского питания, подождал, пока плач не сменился чмоканьем, затем завернул ребенка в одеяло и стал прохаживаться взад-вперед, пока малышка не заснула снова. До ее рождения оставалось меньше 10 часов. Меньше 10 часов до заката и последних минут жизни его дочери. Не впервые Сол пожалел, что среди гробниц времени не было огромного стеклянного здания, символизирующего Вселенную и божество, ею управляющее. Тогда он швырял бы в него камни, пока не перебил бы все стекла. Он попытался вспомнить подробности сна, но принесенное им успокоение вмиг растаяло под беспощадными лучами солнца Гипериона. Ему запомнилась лишь просьба Рахили и ее шепот:
«Согласись, папа».
При мысли об этом у Солы что-то оборвалось внутри.
«Все в порядке», — прошептал он ей, когда она вдруг заворочилась, но тотчас же снова нырнула в сон, свое единственное ненадежное убежище. «Все в порядке, детка. Скоро прилетит корабль. Скоро, с минуты на минуту».
К полудню корабль консула не прилетел. Не появился он и после обеда. Сол ходил по долине, выкрикивая имена своих исчезнувших спутников, напевал полузабытые песенки, когда Рахиль просыпалась, и укачивал ее колыбельными. Она была такая маленькая и легкая. Вес при рождении 6 фунтов и 3 унции, рост 19 дюймов, вспомнил он, усмехнувшись этим древним единицам измерения своей древней родины, мира Барнарда. Через несколько часов Сол, вздрогнув, очнулся от полудремоты в тени вытянутой лапы сфинкса и вскочил, держа на руках проснувшуюся Рахиль. На лазурном небосводе чертил дугу космический корабль.
«Прилетел!» — вскричал он, и Рахиль испуганно закопошилась у него на руках.
Голубой шлейф отработанных газов вспыхнул на солнце. Сол едва не запрыгал от радости, впервые за много дней почувствовав облегчение. Он кричал и прыгал до тех пор, пока Рахиль не расплакалась. Только тогда Сол опомнился. Он поднял ее на вытянутых руках, понимая, что малышка еще не может фокусировать взгляд. Но пусть и она увидит их прекрасный корабль, который как раз описывал круг над отдаленным горным хребтом.
«Он все-таки сделал это!» — кричал Сол. «Он прилетел! Корабль!»
3 мощных удара почти одновременно сотрясли долину. Первые 2 были отголосками ударных волн, опередивших корабль при торможении. Третий звуком взрыва, который уничтожил его.